Глава 46. Когда Салли и Виккерс пришли, собрание только началось. «Джордж тоже будет?» — спросил Виккерс. Салли улыбнулась. «Джордж здесь!» Виккерс кивнул. «Это не в его духе». «Джордж боец», — сказала Салли. «Горячий человек, врожденный организатор. Не знаю, почему он не стал коммунистом». «А вы? Такие, как вы?» «Мы пропагандисты», — ответила она. «Мы ходим на митинги, говорим с народом, стараемся их заинтересовать. У нас миссионерская работа, мы обращаем их. А после того, как мы их подготовим, ими начинают заниматься такие люди, как Джордж». Дородная Матрона, сидевшая за столом, воспользовалась ножом для разрезания бумаг, как председательским молотком. «Простите», — сказала она тягучим голосом. «Простите, прошу соблюдать порядок». Виккерс пододвинул стул Салли, затем уселся сам. Люди в комнате притихли. Помещение, как заметил Виккерс, состояло из двух комнат — гостиной и столовой. Застекленные двери, разделявшие их, были раздвинуты, чтобы получилось единое зало. «Средняя буржуазия», — подумал он. «Достаточно денежная, чтобы не казаться вульгарной, но лишенная элегантности и изысканности истинно богатых людей. На стенах подлинники, южно-французский камин, старинная, хотя и трудно сказать, какой эпохи, мебель». Он мельком оглядел лица, пытаясь определить, кто эти люди. Рядом сидел явно деловой человек. Чуть подальше мужчина, волосы которого давно требовали стрижки. Он был похож на художника или писателя, скорее всего, непризнанного. А вот та загорелая женщина с серо-стальной шевелюрой не иначе любительница верховой езды. Но все это не имело никакого значения. Здесь собрались богатые люди, жившие в респектабельных домах, где портье носит ливрею. Но такое же собрание происходило сейчас и в каком-нибудь старом доме, где никогда не было швейцара. И в деревушках, и в маленьких городишках также собирались люди. Может быть, в доме директора местного банка или парикмахера. И на каждом таком собрании кто-то восседал на председательском месте и требовал порядка. И на каждом таком собрании сидели люди, похожие на Салли, ждали своего выступления и надеялись обратить других в свою веру. Председательша произнесла: «Миссис Стэнхоп в списке сегодняшних чтецов стоит первой». Потом она откинулась в кресле, удовлетворенная тем, что люди успокоились, и собрание проходит нормально. Мисс Стэнхоп поднялась, и Виккерс увидел перед собой само воплощение неудовлетворенного женского тела и духа. Ей было лет 40. Широким мужским шагом она подошла к столу. Работа принесла ей финансовую независимость лет 15 назад, и она бежала за призраком, пытаясь укрыться за образом извлеченного из прошлого персонажа. У нее был чистый и сильный, но слегка жеманный голос. Читая, она выпячивала челюсть, словно начинающий оратор, отчего ее шея казалась более худой, чем на самом деле. «Если вы помните, мой период — гражданская война, юг», — сказала она и начала читать. 13 октября 1862 года миссис Хэмптон прислала мне свою коляску со старым Недом, одним из немногих оставшихся верными слуг. Другие слуги давно сбежали, оставив ее без всякой помощи. В таком положении находятся многие из нас. «Бегство от реальности», — подумал Виккерс. «Бегство во времена кавалеров и кринолинов, во времена войны, которая сквозь дымку времени стала казаться романтической, а на самом деле сделала столько людей глубоко несчастными, и они хлебнули в той войне и грязи, и крови, и страданий». Мисс Стэнхоп продолжала читать. «Там оказалась Изабелла, и я была рада видеть ее, ведь мы не встречались уже много лет с того дня в Алабаме». Да, это было бегство. Но бегство, ставшее идеальным инструментом для пропаганды другого мира, в второй мирной земли, идущей вслед за этой. 3 недели, — подумал он, — прошло не более 3 недель, а они уже успели создать организацию с Джорджами, произносящими речи и устанавливающими связи под страхом смерти, привлекли множество людей для ведения подпольной работы. Ну и теперь, когда им предлагали другой мир и надежду на жизнь, к которой они стремились, люди ностальгически цеплялись за прошлое, пытаясь воскресить его ароматы. Это говорило о сомнении и отчаянии. Они не хотели отбросить мечту из страха, что действительность рассыплется в прах, стоит им коснуться ее. Мисс Стэнхоп продолжала читать. «Я целый час сидела у кровати миссис Хэмптон и читала ей ее любимую ярмарку тщеславия, которую она не раз прочла сама и которую ей несчетно перечитывали со времени ее болезни. Но если еще очень многие цеплялись за сладкие мечты, то находились и люди вроде Джорджа, активисты, готовые бороться за осуществление надежд, и с каждым днем росло число их приверженцев, поверивших в новый мир, готовых уйти туда и трудиться там. Они будут произносить речи, исчезать при вое полицейских сирен, отсиживаться в темных подвалах и возвращаться к своей работе, когда полиция уйдет. «Наше послание», — думал Виккерс, — «в надежных руках». Мисс Стэнхоп продолжала чтение, и председательница сонно кивала головой, по-прежнему твердо держа в руке нож для разрезания бумаг. Одни присутствующие слушали из вежливости, другие — с интересом. Когда чтица закончит, ей зададут вопросы, попросят уточнений, разъяснений, предложат что-то изменить и похвалят за блестящую работу. Потом будут вставать другие, будут читать свои дневники о жизни в другом месте и времени, а все будут сидеть и слушать, и играть ту же роль. Виккерс видел всю тщету этих жалких потуг обрести надежду. Комната словно прониклась запахом магнолий, ароматом роз, горьковатым духом лет, воскрешенных из книги прошлого. Когда мисс Стэнхоп закончила, в комнате стало шумно, все стали задавать вопросы, она отвечала на них. Он тихо встал и незаметно вышел на улицу. Сверкали звезды, они о многом напоминали ему. Завтра он пойдет к Энн Картер. И напрасно пойдет. Ему не следовало с ней встречаться ни при каких обстоятельствах.